«Разница во времени». Ведет передачу Владимир Тольц. Четыре месяца назад, вечером 23 ноября 2006 года, в реанимационном отделении клиники Лондонского университета скончался Александр Литвиненко. Он умер, так и не узнав, что был отравлен экзотическим полонием-210, но при этом нисколько не сомневаясь, что его убили. Главным виновником этого убийства Саша считал президент Российской Федерации, с которым некогда по общим их ГБшным делам встречался. Эхо этого убийства за 4 месяца отнюдь не стихает. И можно с уверенностью сказать, что дети убийц Литвиненко обречены будут увидеть не один голливудский фильм об этом преступлении и прочесть не одну книгу о нем же. Рассчитывали ли на такой долгоиграющий эффект организаторы и исполнители этой ликвидации? Какие выгоды они получили, убив сбежавшего в Англию подполковника ФСБ? Сколько неприятностей этим для себя и России нажили? И кто и как определяет мишени для такого рода актов? В пятом номере выходящего в Москве еженедельника «Новое время» появилась статья, содержащая некую новую версию организации политических убийств – лиц, по разным причинам причисляемых к противникам российской власти. Статья начинается с упоминания вышедшей в конце февраля в эфир на телеканале NBC программы «Кто убил Александра Литвиненко». Точнее, с упоминания случайного, по словам автора, совпадения фактов. За 5 дней до показа программы «От сердечного приступа» умер принимавший в ней участие журналист лондонской «Таймс» Дэниел МакГрори, а 5 днями позже выстрелами в живот тяжело ранен специалист по России, приятель переметнувшегося на Запад генерала КГБ Олега Калугина, он тоже участвовал в передаче, американец Пол Джоэл. В конце публикации упоминается еще об одном совпадении. На другой день после официальной даты создания Организации ветеранов разведки и дипслужбы «Честь и достоинство» был застрелен Сергей Юшенков. Собственно, способом организации политических убийств и посвящена эта публикация, которую я для своих собеседников и для тех, кто ее не читал, сейчас, как могу, коротко перескажу. Итак, первый тезис статьи. Секретные органы России мстительны и ничего никому не прощают. В статье говорится.
Калугин в программе упомянул о старом правиле чекистов – никогда не забывать и никогда не прощать тех, кто нарушил законы корпорации. Если это правило действует, как считает Олег Калугин, то сам он просто-таки возглавляет группу риска. Его назвал предателем президент Владимир Путин.
Открытая реализация этой мстительности может вступить в конфликт с политическими интересами государства.
История знает много примеров, когда использование формальных спецслужб для решения щекотливых поручений било по репутации государства. Один из недавних примеров – арест сотрудников российских спецслужб, устранивших Яндарбиева в Катаре в 2004 году.
Однако можно утолить потребность вместе тайно, и это не повредит репутации государства. В подтверждение этого тезиса ссылка на фильм Спилберга «Мюнхен», в котором изображена сверхсекретная израильская операция «Возмездие террористам, убившим израильских спортсменов на Мюнхенской Олимпиаде». Следующее положение статьи в «Новом времени». Для тайных операций такого рода необходимо создание оперативных соединений, действующих автономно от большой системы спецслужб, наделенных возможностями действий, не ограниченных законами, а для взора посторонних никак не связанных с конторой.
Принцип организации автономной группы с правом ликвидации людей без суда и следствия может оказаться вполне привлекательным и востребованным в определенных случаях и для внутреннего пользования, и особенно для внешнего, когда легальные способы достать тех, кого нынешняя российская власть считает врагами и предателями, исчерпаны или их просто не существует.
И, наконец, автор намекает, что такой неформальной структурой может явиться уже упомянутый мной некоммерческий благотворительный фонд ветераны разведки и дипломатической службы за духовное возрождение Отечества, честь и достоинство. Что вы об этом думаете? Спрашиваю я у бывших агентов советской разведки, а ныне исследователей ее истории Олега Гордеевского и Бориса Володарского, а также у историка советских разведывательных, сыскных и карательных органов Никиты Петрова. Последний сразу отмечает.
Я там не увидел автора.
Да, статья подписана псевдонимом.
Нет, но он печатает то, что угодно Кремлю, и при этом чего-то еще опасается. Вот что интересно.
Видимо, он истолковывает ситуацию иначе.
Я думаю, что он хорошо все истолковывает. Именно потому, что он печатает угодное Кремлю, он и скрывает свою фамилию.
А что же угодно Кремлю?
А Кремлю на самом деле удобно то, что формально отрицается причастность официальных российских структур ко всему этому. Вроде как некая самодеятельность отставных чекистов. Это на самом деле версия, которая вполне Кремль устраивает.
Не сговариваясь с Никитой Петровым, Борис Володарский также исключает всякую самодеятельность в убийствах, которые у всех ныне на слуху.
Совершенно исключено. Никаким образом не могло быть. Никакая самодеятельная организация, тем более бывших офицеров, тем более ветеранов, не способна на проведение крупномасштабной зарубежной спецакции.
Ну а как вам сама идея организации автономной группы с правом ликвидации людей без суда и следствия? Это что, новинка для русских секретных служб?
Нет, создание таких автономных групп, назовем их так, не новинка. Это практиковалось при советской власти, начиная с 1924 года, и потом перешло на индустриальные рельсы, когда кадровые офицеры, хорошо подготовленные, стали присутствовать в рамках органов внешней разведки для исполнения спецопераций за рубежом.
Кстати, автор статьи «В новом времени» апеллирует к израильским образцам, знакомым ему по фильму «Мюнхен». Но если вглядеться в то немногое, что до сих пор опубликовано по организации операции против мюнхенских террористов из «Черного сентября», становится ясным, что израильтяне во многих деталях подражали советским образцам. Между прочим, одна из самых известных советских автономных террористических групп, группа «Яша», продолжительное время оперировала именно на Ближнем Востоке, но своими убийствами и иными террористическими действиями прогремела не только там. Судьбу ее руководителя и соучастников его мокрых дел полезно знать и его сегодняшним коллегам, и тем, кто является противником системы политических убийств.
Яша, он же Яков Исакович Серебрянский, Бергман, с 1907 по 1909 член партии эсеров-максималистов, а в 1917-19 правый эсер. Участвовал в убийстве еще до революции, за что пару лет отсидел. В мировую войну полгода прослужил в армии, был ранен. Оказался в теплом Баку, где через 4 месяца после большевистского переворота получил хлебную красноармейскую должность начальника по охране продовольствия. С 19-го, когда Баку взяли англичане, по 21-й по линии ЧК находился в Персии. В августе 21-го его демобилизовали, а в декабре арестовали в Питере за эсеровские связи. Выпустили, снова арестовали по подозрению во взяточничестве. Тут в судьбу его вмешался другой эсер-чекист, убийца Мирбаха Яков Блюмкин, направлявшийся в качестве резидента ОГПУ в Палестину. Серебрянский поехал его замом и за год создал там чекистскую ячейку, в которую входили как сионисты-переселенцы, так и белые мигранты. Они и стали позднее ядром группы Яши, особой, независимой от руководства иностранного отдела ОГПУ, группы при председателе ОГПУ, задача которой состояла в глубоком внедрении агентуры на объекты военно-стратегического значения в США, Западной Европе и Японии, подготовке и проведении диверсионных операций в тылу противника. Одной из основных задач нелегального аппарата группы Яши была организация специальных мероприятий за рубежом в отношении наиболее злобных врагов СССР, предателей и изменников Родины, то есть убийство и похищение людей.
Самая знаменитая спецоперация группы Яши – похищение в Париже по распоряжению Сталина и вывоз в СССР генерала Кутепова. Серебрянский получил за это орден – и Сталин запомнил его успехи в этом деле, что впоследствии в очередной раз помогло выйти Серебрянскому из тюрьмы. Сына Троцкого, Седова, выкрасть не удалось, в процессе спецмероприятия умер. В 1938-м Яшу и его группу снова арестовали в СССР, на этот раз за шпионаж. Лупили на следствии, сознался и подписал. В 1941-м приговорили к высшей мере. Но с началом войны понадобились специалисты по мокрухе. Его выпустили и амнистировали. В следующий раз арестовали уже после смерти Сталина в 1953-м. Все за то же, за что и в 1938-м. Умер в 1956-м на допросе. Через месяц после того, как Хрущев произнес свой секретный антисталинский доклад на 20-м съезде. В 1971-м по ходатайству Андропова реабилитировали. Судьба подельников не менее плачевна, времени нет рассказывать. Но сегодняшним сторонникам идеи создания автономных групп мстителей тут есть о чем задуматься. Историк Никита Петров говорит.
Конечно, группа Яши является наиболее ярким и наиболее характерным примером. Яша был достаточно влиятельным, и у него были достаточно широкие полномочия. Но принципы работы группы, конечно, отличались отчасти и от работы иной. Задачи были другие. Задача была диверсионно-террористическая, и ставка делалась исключительно на нелегальные методы работы. Но, между прочим, когда в конце концов началась серьезная чистка уже при Берии НКВД, Яша был арестован и был даже приговорен к смертной казни. Потому что такая деятельность, она и властям казалась подозрительной. Если они совсем не контролируют подобные группы, это представляет опасность на самом деле и для официальной власти. Так что, если говорить о том, что кто-то думает сегодня возрождать подобные методы и подобные группы, то это на самом деле прежде всего опасность для самого российского государства.
Согласен. В советское время Сталин, к примеру, принимавший порой решения об убийствах единолично, осознавал такую опасность. Поэтому и сажал, и казнил периодически этих мокрушечников. В Израиле, где единоличное решение о казни того или иного лица принципиально невозможно, после Мюнхена для решения таких вопросов был создан специальный совещательный орган, комитет X. А как принимают аналогичные смертельные решения в современной России? Борис Володарский.
После того, как операция инициирована, а она может быть инициирована как сверху, так и снизу, то есть руководство службы могло предложить такую операцию или могло получить задание из Кремля, разрабатывается план операции, поручается конкретному исполнителю разработка плана операции, назначаются исполнители, намечается оружие, отрабатывается время, площадка, это докладывается, анализируется, корректируется и потом докладывается руководителю отдела, руководитель отдела докладывает начальник управления докладывает, соответственно, руководителю службы и дальше докладывается президенту. В такой операции и информированность по такой операции, как была проведена в Лондоне, было информировано, с моей точки зрения, не более 5, но максимум 6 человек.
Операция в Лондоне, которую упомянул Борис Володарский, это убийство Литвиненко. И вот вопрос, который давно у меня крутится. Как выбирают мишени для убийства? Почему Литвиненко? Мне отвечает Олег Гордеевский.
Сейчас выбирают тех, которые вызывают самое сильное раздражение верховных правителей. А самое сильное раздражение вызывал Александр Литвиненко. А почему? Потому что Александр Литвиненко почти каждый день писал статьи против Путина и против КГБ. С именами, с кличками, с оскорблениями, с нападками, с резкими выпадами. Люди в Союзе знали в России, что на чечен сайте вы найдете интересный материал Литвиненко. И Литвиненко писал, и он столько написал, и когда он начал говорить об интимных вещах в жизни президента, об интимном сложении, привычках и так далее, он не выдержал и сказал, мы его задушим.
А что, по вашему мнению, произошло с МакГрори, смерть которого в новом времени исподволь увязывается, по крайней мере, по дате, с выходом в эфир программы об убийстве Александра Литвиненко?
Люди умирают. Раскройте газеты, раскройте некрологи. «Таймс», «Телеграф», «Гардиан», везде разные люди. Люди умирают, как мухи. И все с чем-то связаны. Один связан с DCHQ, это служба перехвата. Другие связаны с MI5, другие с MI6. Эти с армией, эти с разведкой армии. Это что, идет атака на стариков? Ну, это же глупости. Люди просто умирают по старости. Так и во всем мире. Люди умирают нечаянно, в 50 лет. или 80 лет. И никаких не надо делать выводов, что люди умирают, потому что их убирают у КГБ. У КГБ мы, они бы хотели многих убить, но у них ресурсов нет.
Бывший советский и британский шпион, а ныне историк разведки Олег Гордеевский. Упоминание в обсуждаемой нами статье случаев Магрори и Джояля он считает искусственным притягиванием.
Пока еще нет волны убийств за границей. Я человек КГБ, я знаю их штучки, я, так сказать, можно сказать, с ними борюсь. Но там, где они не виноваты, или где они не могут, то там они не могут.
Тогда позвольте снова вернуться к обсуждаемой статье «В новом времени». Там, с одной стороны, цитируется Калугин о старом правиле чекистов «никогда не забывать, никогда не прощать тех, кто нарушил законы корпорации». С другой стороны, в статье констатируется.
Впервые в истории России представители секретной корпорации управляют страной, то есть их никто не контролирует. Враги корпорации, таким образом, совпадают с врагами власти, которая отождествляет себя с государством. Это, как минимум, не исключает возможности неформального принятия или одобрения решений, находящихся в логике корпораций, при формальной приверженности диктатуре закона, чего требует нынешний статус бывших офицеров спецслужб.
Для меня, читатели, это означает, что корпорация, сама припечатавшая себя Каиновой печатью предательства, как еще обозначить коллективное неисполнение чекистами присяги, обещали до последнего дыхания сражаться за сохранение советского общественного и государственного строя, но не сражались и не сберегли, клялись в верности своим коммунистическим идеалам и башкам, и предали, и продали их. То есть вот эта самая корпорация, обретшая ныне высшую государственную власть в стране, отождествляющая себя с этим государством, но от своих членов требующая лояльности лишь к самой себе, вот эта самая контора готова компенсировать свои очевидные предательские комплексы неполноценности местью тем ее бывшим членам, которые отказались жить по ее законам. Таким был Литвиненко, но таких же много. Тот же Калугин. Извините, вы, к примеру.
У КГБ мы, они бы хотели многих убить, но у них ресурсов нет. Вы смотрите, в Соединенных Штатах где-то около 30 перебежчиков. В Германии около 10 перебежчиков. В Англии около 10 перебежчиков. Вот и получается уже 45 или 50 перебежчиков. И вот они начнут их стрелять. Ну, вы представляете, к чему это приведет? Будет сплошная перестрелка по всей Соединенным Штатам и Великобритании. И ни к чему это хорошего не приведет, и все понимают, что КГБ и не справится, и не сможет, и не хочет. Но живет там какой-то, не буду называть фамилии, живет человек, никому не мешает, чего разводит. Ну, тогда вот он предал, да, он подвел коммунистов и агентуру, и все прочее. Но сейчас уже все о нем забыли. Ну и черт с ним. Вот никакого списка нет. И что Калугин говорит, никогда там не прощают, это просто глупость. Потому что большинство перебежчиков, начиная с 20-х годов, 30-х, 40-х, очень много войну. И потом все послевоенные, холодная война. Большинство перебежчиков живут и здравствуют. А многие просто умерли спокойно. И, слава богу, никакого акта террора нет. Вот этот был акт, единственный, который я осуждаю как очень неприятный. Это Яндарбиева. Их тут же поймали. Вот это катарская полиция, арабская полиция, маленькое государство. Тут же поймали этих чекистов, поставили их перед камерой. И они чистосердечно все рассказали, как они убивали этого старого заслуженного человека. После таких актов им начинать массовое убийство, или после акта с Литвиненко, когда весь мир говорит, полоним Литвиненко, полоним Литвиненко. Ну как они будут сейчас убивать? Представляете, что сейчас? Стрелять в нижнюю часть живота какого-то американца, который приехал домой в провинцию. Ну это же глупость.
Ну, тогда давайте говорить о проблемах эффективности метода тайных убийств. Борис Володарский, прошу.
Тайные убийства всегда очень эффективны. Они проводились, по моим данным, с начала 20-х годов. Первые операции, которые у меня зарегистрированы в моих архивах, относятся к 25-му году. Это убийство дефекторов двух того, кто был известен как Владимир Нестерович, и Джевалковский были убиты в разных странах, в Польше и в Германии, соответственно, оба отравления. И по сегодняшний день операции очень эффективны, они позволяют решать те задачи, которые ставятся руководством службы и правительством. Поэтому они проводились, проводятся и будут проводиться дальше.
И что, в современных условиях отрицательный для государства эффект такого рода действий разве не превалирует над выгодами?
Опыт показал, что не превалирует.
Таково мнение Бориса Володарского. А теперь Никита Петров. Давай начнем с убийства Литвиненко.
За убийством Литвиненко стоит вне всякого сомнения государство, потому что метод и вещество были использованы такие, которые в частные руки такие вещества попасть не могут. По определению. Кстати говоря, та же газета «Известия» сама себе противоречит. Она постоянно утверждает, что безумных денег стоит полоний 210. Я понимаю, что больших денег, я не знаю, безумных ли, но это лишний раз подтверждает, что за убийством стоит государство.
Таким образом, государство стоит и за группой. Вряд ли это преступление одного человека, которое
было.
То есть государство не отказалось от способов террористического решения политических и другого рода проблем.
А что, разве после случая с Яндарбиевым у кого-то были в этом сомнения? Или были какие-то иные мнения относительно целей этого убийства и кто за ним стоит? По-моему, все уже тогда было ясно. И то, что и общественное мнение это проглотило, и мировое сообщество это проглотило, и не были назначены парламентские слушания в России. А наоборот, российская пресса выражала скрытое удовлетворение по поводу, кстати говоря, освобождения двух человек, которые были осуждены в Катаре за это преступление. Так что чего ж тут говорить? Это уже такое состояние нашего общественного мнения, такое состояние общественной морали.
Время подходит к концу. Так каковы же плюсы и минусы политики скрытых государственных убийств?
Минусы – это те же самые, что и рассмотрел в свое время Сталин, как я понимаю. Это бесконтрольность и в таком случае неуправляемость, и неизвестно, в какую сторону этот террор будет направлен. То есть это как инструмент без надежного управителя. Трудно представить себе, что будет делать автомобиль, если начнет ездить сам по себе, или бензопила, которая возьмется пилить все, что ей именно самой вздумается, а не тому человеку, который должен это делать и решать. Так что здесь вот это минус, и второй минус – это, безусловно, ну, скажем, врождение просто в общий политический бандитизм подобной линии.
А плюсы и перспективы?
А вот плюсов и перспектив, если честно сказать, я не вижу.
Историк советских спецслужб Никита Петров и выходцы из них, изучающие ныне историю разведки, Борис Володарский и Олег Гордеевский о выгодах и вреде тайных государственных убийств, а также о статье, опубликованной на эту тему в журнале «Новое время». «Разница во времени». Продюсер Лина Ширяева. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Нижнем Новгороде сегодня пройдет марш несогласных, организованный оппозиционными объединениями. Акция не санкционирована городскими властями, которые предложили оппозиционерам ограничиться митингом на одной из площадей. Спасательные работы на месте падения вертолета Ми-8 в республике Коми продолжатся утром в субботу. В пятницу спасатели обнаружили тела двух погибших. Всего на борту находились 6 человек. Вертолет компании «Газпромавия» исчез на пути в Ухту в среду. Верховный суд России принял решение ликвидировать республиканскую партию. Тем самым удовлетворен иск регистрационной службы о ликвидации объединения в связи с нарушением закона о политических партиях. Утверждалось, что численность членов партии и ее региональных отделений ниже установленного законом минимума. 15 британских моряков, захваченных в Персидском заливе иранским корпусом стражей Исламской революции, остаются в руках властей Ирана. Инцидент произошел в пятницу. Иран утверждает, что британские моряки незаконно находились в его территориальных водах. Великобритания заявляет, что инцидент произошел в водах Ирака. В Совете Безопасности ООН сегодня пройдет голосование по проекту резолюции об ужесточении санкций против Ирана в связи с его отказом свернуть ядерную программу. Президент США Джордж Буш назвал политическим театром призыв Палаты представителей Конгресса вывести американские войска из Ирака к концу августа будущего года. Соответственная резолюция была одобрена вчера большинством голосов конгрессменов. Над столицей Сомали, Могадишу, в пятницу был сбит транспортный самолет Ил-76, принадлежащий белорусской компании «Трансавиаэкспорт». На борту находились 11 человек. Вероятнее всего, все они погибли.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня мы продолжим разговор, начатый на прошлой неделе. Разговор о 37-м годе, о большом терроре, который отмечает свой 70-летний юбилей. Ныне довольно распространено мнение, что массовый террор, даже если у тех, кто его начинал, были вполне конкретные политические цели, борьба за власть, устранение конкурентов и тому подобное. Так вот, массовый террор по мере своей раскрутки довольно быстро становится обычно слабо контролируемым и стихийным, а значит, никто от него не гарантирован, и общество охватывает страх и подозрительность. А у страха, как известно, глаза велики.
Довольно много говорили и писали о том, как в этой атмосфере подозрительности проверяли людей, их биографии. Вот и давайте посмотрим, как, собственно, выглядели эти проверки. В апреле 1937 года на имя секретаря ЦИК СССР пришло письмо от секретаря Павлоградского райкома Компартии Украины. Там обнаружили, что в биографии председателя одного из райисполкомов и члена ЦИК СССР есть неясности.
В Павлоградском районе Днепропетровской области работает председателем райисполкома Комарницкий Ефим Иустинович, член ЦИК Союза СССР. Обмен партийных документов Комарницкий проходил в другом районе, в Геническом. В связи с возникшими сомнениями по поводу ряда расхождений и неясностей в биографии Комарницкого были запрошены и получены прилагаемые документы. Особенно ярко выявились путанности и расхождения в биографии при прохождении Комарницким комиссии военкомата по переаттестации начсостава запаса. Считаю необходимым немедленно информировать ЦК о расхождениях и неясностях в биографии Комарницкого, так как последний к тому же является членом ЦИК Союза СССР. Райкомом принимаются меры по выяснению этих вопросов, но одних наших мероприятий, безусловно, недостаточно.
Прилагался подробный анализ всех неясностей и противоречий в биографии Комарницкого.
Расхождение неясности в биографии товарища Комарницкого Ефима Иустиновича, иначе Августовича, работающего председателем районного исполнительного комитета города Павлоград. Первое. Отчество. В ряде документов отчество Комарницкого Иустинович. Автобиография от 30 декабря 1924 года. Анкетный лист от 11 декабря 1925 года. Материал комиссии по чистке 1927 года. Тогда, когда одновременно с этим в ряде других документов Августович. Особовий листок облику кадрев 9 октября 1933 года. Как известно, имя Август католическое, а не украинское. Отсюда встает необходимость проверить вопрос о национальности. Второе. Образование. В анкете автобиографии 30 декабря 1924 года им самим написано: «В 1908 году поступил в железнодорожное училище, которое окончил в 1912-м». Тоже написано в анкетном листе, заполненном им 11 декабря 1925 года, а в материалах чистки 1929 года называется «Освита 2 классно земская школа». При вступлении в партию еще иначе называют. В других документах называют «Церковно-приходскую школу». Время вступления и окончания училища в разных документах различное. 1911 год, 12-й, 13-й, а на заседании бюро райкома Компартии Украины заявил, что окончил школу в 14-м году. Отсюда, соответственно, меняется время поступления в училище, а, следовательно, меняется и год рождения. Третье – место рождения. В одних документах город Летичев, в других документах село Бунцево Летичевского уезда.
Все вроде бы мелочи, ерунда, мелкие расхождения в датах, родился не то в городе, не то в его окрестностях, отчество пишется чуть иначе. Но, складываясь, эти мелочи создают впечатление, что товарищ Комарницкий весьма темная личность. Может быть, даже не тот, за кого себя выдает.
Но, Оля, вы обратите внимание, разночтение в отчестве, как верно подметили проверяющие, ставит вопрос о национальности. Если он Августович, а выдает себя за Юстиновича, то, стало быть, Комарницкий поляк, выдающий себя за украинца. А это, по тогдашней политической логике, увязывается с вопросом о том, что он делал в гражданскую войну.
Но заметьте еще вот что. Проверяющие все время ссылаются на документы, между которыми имеются расхождения, и перечисляют эти документы. Так вот, все они, в общем-то, восходят к самому Комарницкому. Это его автобиография, данные о себе, сообщенные комиссии по партийной чистке, в военкомате, автобиографии за разные годы. Он сам себе противоречит, а других документов вроде как и не ищут. Ну, в общем, это понятно. Какие документы, когда прокатилась революция и гражданская война, к тому же на Украине, где множество властей сменилось?
Четвертая служба в старой армии. Крайне сбивчивое объяснение по поводу службы в старой армии. Во всех документах последнего времени и в учетных партийных документах записано, что на военной службе в 3-м тяжелом артиллерийском дивизионе, в который и был призван, по его словам, в городе Проскурове. На бюро райкома КПБУ при объяснении этого вопроса он сообщил, что был призван во флот, крепость Очакова, откуда был направлен в 3-й Черноморский арт-дивизион, который в 16-м году был переброшен из Очакова в Проскуров. Оттуда пошел на фронт и дошел до города Станислава в Галиции. Все показания о флоте и крепости Очакове о продвижении дивизиона исключительно сбивчивы. В учетной карточке записано, что в старой армии было рядовым, тогда как им самим в анкете написано «третий тяжелый арт-дивизион наводным». Это уже или офицер, или унтер-офицер, во всяком случае, не рядовой. Демобилизация из старой армии также указывается в различных документах по-иному. В биографии от 30 декабря 1924 года записано «был 7 раз ранен, пробыл на фронте до 1917 года, после чего по демобилизации пришел домой». В другом документе, автобиографии от 20 марта 1937 года, записано «В первых числах 1917 года, января месяца, когда наша часть была на отдыхе, меня отпустили на побывку домой, после чего я обратно на фронт не вернулся». Здесь он связывает уход из старой армии в связи с отъездом на побывку. В учетных партийных документах записано, что из старой армии ушел в феврале 1917 года, а на заседании комиссии по чистке в 1929 году записано, в 1918 році в Березне, марте месяце, вернулся с старой армии. Таким образом, время и обстоятельства ухода из армии требуют выяснения ввиду их разноречивости. Пятая служба в Красной гвардии. В биографии 30 декабря 1924 года записано «По демобилизации пришел домой и поступил в ряды Красной гвардии, где работал недолгое время в качестве инструктора. Во всех последующих документах записано, что служил в Красной гвардии бойцом, а в более поздних документах служба в Красной гвардии, срок службы уменьшается, а к моменту проверки и обмена партийных документов совершенно исчезает. В Красной армии не служил, несмотря на то, что является годом призывным и проживал в районе обостренной гражданской войны и все время занятым гетманцами, немцами и поляками».
Этот подозрительно уменьшавшийся, а там и вовсе исчезнувший срок службы в Красной гвардии, весь по одному из документов был около 1,5 месяцев. То есть столь кратким эпизодом своей биографии Комарницкий вполне мог пренебречь. Или счесть, что скажешь, будут спрашивать, почему это он провел в Красной гвардии так мало времени, так что лучше и не упоминать вовсе.
Давайте все же вместо разного рода эвентуальных допущений будем придерживаться уже упомянутой мной политической логики того времени. А если основываться на ней, то становится ясным, что нестыковки в биографии Комарницкого с точки зрения советской власти ведут к весьма серьезным подозрениям. А не был ли он офицером царской армии или унтер-офицером и теперь это скрывает? К тому же путаница в датах демобилизации. Где же он на самом деле был, этот Комарницкий, весь 17-й год? Действительно ли, как он утверждает, дома?
И еще деталь. Обратите внимание, что откопавший все эти нестыковки секретарь райкома партии еще до наведения справок первым делом отписал прямо в Москву. Может, у него был расчет убрать Комарницкого? Мешал ему председатель райисполкома?
Понимаете, такого рода предположений тут можно построить довольно много и разных. Но все-таки они остаются гипотезами, а не фиксацией реального, в данном случае реально произошедшего. Ну вот, к примеру, можно предположить, что секретарь райкома боялся. Промедлишь с информацией наверх, запишут тебя, пожалуй, в сообщники. Или вот еще. Была одна ведь вещь, которую все про себя понимали. Помните, в булгаковской «Белой гвардии» есть такой эпизод. В город входят петлюровцы, а у обывателя-еврея рожает жена. И он бежит за акушеркой, нарывается на петлюровцев, которые требуют у него документы. И несчастный, достав из кармана пачку бумаг и удостоверений, по ошибке дает бумагу, удостоверяющую его лояльность правительству гетмана. Он перепутал, рядом была бумажка о том, что он предан Петлюре, но он с перепугу дал не тот документ, и петлюровцы его убивают. Так вот, на Украине во время гражданской войны власть менялась множество раз, и каждые вновь пришедшие расправлялись со сторонниками своих предшественников. Чтобы выжить, обыкновенным обывателям, простым людям, приходилось изворачиваться, крутиться, выслуживаться перед любой властью, скрывать это перед следующей. По большому счету, большинство тех, кто пережил гражданскую войну, особенно на Украине и в других регионах, где власти часто менялись, было что скрывать. Причем от любых победителей и, конечно, от большевиков тоже. В Москве, в Петрограде, в Центральной России с этим было проще. Они не переходили то и дело из рук в руки.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Мы продолжаем разговор о 1937 году, годе начала Большого террора. И рассказываем о том, как в биографии, точнее, в нескольких автобиографиях, секретаря Павлоградского райисполкома Ефима Комарницкого обнаружились противоречия и неясности. Мелкие, но в 1937 году их сочли крайне подозрительными. Комарницкого стали проверять.
Период 1918-21 года. Момент ареста. Период 1918-21 год в биографии является исключительно путанным. В анкетах, начиная с 23-24 года, появляется вариант о том, что «я попал в плен гетману Скоропадскому, за что был осужден на 8 лет тюремного заключения, успел отсидеть в Винницкой тюрьме 6 месяцев». В анкете, заполненной во время вступления в кандидаты партии, записано, что арестовывался белополяками, не записано, что арестовывался немцами. С приходом Петлюры в начале 19-го года был выпущен из тюрьмы петлюровским следователем Лозинским в составе еще нескольких человек из переполненной Винницкой тюрьмы. На комиссии военкомата по переаттестации начальствующего состава и на бюро сказал, что у него спрашивали в жандармерии о коммунистах-красногвардейцах, и что он назвал фамилию руководителя красногвардейского отряда, так как все хорошо его все равно знали, но он якобы не сообщил его место пребывания. Будучи освобожден из тюрьмы, он переехал на жительство в Проскуров, на территории которого были в то время немцы, и находился там до прихода белополяков. И там же, по его словам, его белополяки арестовали, затем выпустили, и он ходил к ним в полицейское управление через каждые 2 дня якобы на регистрацию.
Вот тут уже серьезно. Это подозрение в том, что Комарницкий работал на врагов, белополяков. Добавьте сюда недоразумение с его отчеством. Выходит, он сам поляк и скрывает это. Стало быть, ему есть что скрывать. А Проскуров так до начала 50-х годов назывался город Хмельницкий. Это Восточная Галиция, и тогда, в 37-м, когда Западная Украина еще не входила в состав СССР, Проскуров был гораздо ближе к государственной границе. Так что дело Комарницкого начинает пахнуть шпионажем, хотя бы в прошлом.
Здесь хочется поговорить вот о чем. Сегодня гость нашей передачи – шведский историк Леннард Самуэльсон, автор исследования по истории советского военно-промышленного комплекса 30-х годов. В вашей книге есть одно интереснейшее замечание. Ну, известно, что в 1927 году имела место военная тревога, ожидание, что вот-вот начнется война. Так вот, вы отметили, что вероятным противником, который готов напасть на СССР, в тот момент казалась отнюдь не Германия, а Польша. Конечно, к 1937 году прошло уже 10 лет, внешнеполитическая ситуация изменилась. Но как вы думаете, та военная тревога, ожидание близкой войны сыграли какую-то роль во всеобщей настороженности, встревоженности 1937 года? Могло это быть одной из неочевидных причин массовой истерии и подозрительности?
Конечно, в 1937 году главный враг во всех военных планах, которые строил генеральный штаб Красной Армии, был уже нацистская Германия. Но как раз период 1935 до 1939 года Польша, казалось бы, будет союзником в Советский Союз. И уже в 1935-1936 году были целенамеренные ощущения, можно сказать, в кавычках, от немецких агентов, которые вполне могли быть. Но делалось это в массовых операциях, то есть... Сначала из оборонной промышленности, потом из всей промышленности увольняли немцев, будь это советских немцев, немецких политэмигрантов или те, которые были приглашены и работали как специалистов. То есть, чтобы избежать возможность саботажа, были сделаны крупномасштабные операции, которые, может быть, наугад, скорее всего, наугад, чем целенамеренно. Постепенно это расширилось и включило все приграничные районы, то есть устранили из промышленности, железной дороги и других чувствительных поляков, финнов и так далее. И это мы говорим не только о 37-м, но и годом раньше, и годом позже. Можно сказать, что из разумного подозрения избежать или очистить поле от возможных диверсантов, от возможных агентов, которые вполне могли быть, превращается в какой-то стихийный, неконтролируемый процесс.
А отношение к Польше за эти 10 лет изменилось? Она перестала ведь быть врагом номер один?
Был период приближения, но Польша не была главным врагом. Но было подозрение, что польская разведка лучше проникала. Другое дело, Польша не имела, допустим, агрессивных, точно так же, как и Финляндия не могла иметь. Но и Варшава, и Хельсинки обязательно должны были иметь свою разведку. Есть такое о Финляндии. Дело финляндского генерального штаба полностью сфабриковано. Арестовали в Карелии и так далее. И составили признаваться. Но я не исключаю, что и это частично уже на финских материалах подтверждается, что финская разведка хорошо знала в конце 20-х, середине 30-х годов, какие были оборонные сооружения, военные планы в Ленинградской области. Я не думаю, что Красная Армия видела вражеские намерения у Польши. Главный враг – это, конечно, Германия.
То есть вы считаете, что какие-то основания для шпиономании у советских были, но документов никаких о реальном шпионаже Польши в приграничной полосе вам и другим историкам неизвестно. Я вас верно понял?
Судя по тем уже сводкам, обобщающим анализам, которые были сделаны в Варшаве, которые затрагивали экономику СССР в 30-е годы, оборонную промышленность, военное планирование. В Варшаве, в Генштабе и других были лучше осведомлены, чем в Берлине и в других столицах Европы. То есть косвенно это свидетельствует о том, что они должны были иметь свои разведчики, вербовать своих агентов, читать все, что было доступно более легальным образом. Я не всегда готов принимать слово «шпиономания» по отношению к НКВД. Другое дело, где граница между, так сказать, разумной контрразведкой и охота за ведьмами, когда каждый с польской национальностью или с польскими родителями, или которые бежали из Польши, подозревается уже потому, что, как в данном случае, фамилия звучит сомнительная.
Но вернемся к товарищу Комарницкому. Ефиму то ли Августовичу, то ли Иустиновичу. В сущности, я даже не стала выяснять по расстрельным спискам, какова была его дальнейшая судьба. 37-й год, какие могут быть сомнения? Столько поводов для подозрений, мелких, да, но ведь настоящий враг должен быть хорошо замаскирован.
Хочу обратить внимание наших слушателей вот на что. Мы, следуя моим призывам, рассуждали о биографии Комарницкого по канонам советской политической логики 30-х годов. То есть так, будто в его анкете действительно было нечто подозрительное. А вот теперь... Давайте попробуем все переиначить. Смотрите, ведь с не меньшими основаниями можно сказать, что ничего, ровным счетом ничего подозрительного там не было. Ну, просто череда неточностей. Ведь все документы, как мы говорили уже, были написаны им самим, ну или с его слов. Забыл, перепутал, ошибся. Ну, что тут такого? С кем не бывает. Но реалии того времени... сразу приостанавливают это наше благодушие постфактум. В 1937 году все эти мелочи приобретали весьма зловещий смысл. Подозрительным оказывалось решительно все, что угодно.
А между прочим, Комарницкий – фамилия действительно польская, причем шляхетская. То есть все-таки что-то из огромного списка того, что советская власть считала предосудительным, у Комарницкого имелось. И он это понимал, потому и изменил себе отчество и национальность.
Во время советской власти в 1919 году, это записано им в автобиографии, он записался в ячейку станции Проскуров, но при отступлении остался на территории, занятой поляками, якобы по болезни. Там же поляки его арестовывают и через 2-3 недели выпускают, и он к ним ходит каждые 2-3 дня на какую-то регистрацию. При отступлении поляки хотели забрать меня с собой, но я успел скрыться. Таким образом, встает вопрос, что во время советской власти вступил он в ком-ячейку, но при отступлении оставался, имея все возможности уйти. Объясняет он это болезнью и арестом. Хотя и немцы, и поляки подозревали его в участии в Красной гвардии, в сочувствии коммунистической партии, все же они его выпускали после арестов.
Ну, конечно, тут самое подозрительное, что враги его выпустили.
А смотрите, похоже, что советское мышление вообще не предусматривало такой возможности, что, допустим, отпустили, потому что не нашли доказательств вины. Это в сознании советских деятелей не укладывалось. Если честный человек, враги должны были над ним что-то учинить. Раз отпустили, не иначе, как он с ними сотрудничал. К тому и намеки насчет какой-то якобы регистрации. Но ясное дело, он у них служил секретным осведомителем.
Я хочу спросить нашего гостя, господина Ленарта Самуэлсона. В последнее время исследователи эпохи Большого террора высказывают мнение, что Сталин в ожидании неизбежной, как было ясно, новой большой войны избавляется от оппозиции и недовольных, которых на самом деле было много, и их нужно было запугать или ликвидировать. Что это, так сказать, одно из предмобилизационных мероприятий. Как вам кажется, можно ли с этим согласиться? И вот еще, дурацкий вопрос из класса «Что было бы, если бы?». Но из предыдущего прямо вытекающий. А может быть и в самом деле, не запугай Сталин своих противников, ему не удалось бы мобилизовать страну на войну с Германией, и СССР мог бы эту войну проиграть.
Давайте отделим, вы сказали, предмобилизационные мероприятия. В книге, которая здесь упомянулась, «Красный колосс. О становлении советского ОПК», я как раз затрагиваю, что и вся промышленность, и транспорт, и все ключевые отрасли советской экономики имели мобилизационные планы, чтобы как можно быстрее и без проблем перестроиться на случай войны в течение недели и месяцев. Настолько это было отработано, можно спорить. Это включило добровольные общества, ОСЯ Авиахим. Это даже началось в школах и вузах тренировать будущих парашютистов, готов к труду и обороне, значок, который все стремились. То есть я хочу сказать, что мне кажется, что страна, может быть, была в каком-то смысле более милитаризирована и более готов к большой войне, чем все другие западноевропейские страны. И не надо было развернуть террор, чтобы делать страну более готова к большой войне. Другой вопрос. Как раз большой террор ослабляет международную позицию СССР. А что могли думать в Париже? Один из ключевых моментов большого террора – это процесс на Тухачевском в июне 1937 года. И тут, как ни вертишься, парадокс. Если Сталин прав, что были фашистские агенты во главе с маршалом Тухачевским, то Советский Союз не может быть таким военным доверительным союзником, как казалось. Если с другой Сталин такой тиран, что он уничтожит своих личных противников, то Сталин не может быть союзником для Парижа. Действительно идет ослабление позиции СССР. То, что Сталин удалось перепугнуть, возможно, но скорее он парализовал инициативы. И вместо того, чтобы иметь, как в 1935-1936 году, очень сильную армию, которой даже немецкие генералы побоялись, и мне кажется, что такие планы нападения на СССР не выдвигались до большого террора, как операция «Барбаросса» в 1940 году. То есть, если не были чистки в Красной армии, если не казалось, что промышленность парализована в связи с большим террором, то, скорее всего, ни Германия, ни блок фашистских государств не могли так легкомысленно, можно сказать, думать о сокрушении Советского Союза.
Спасибо, господин Самуэльсон. Террор 1937 года – явление широкое, сложное, в нем много чего переплелось, и мы к этой теме еще не раз будем обращаться. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал шведский историк Ленард Самуэльсон. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Лина Ширяева и Михаил Касторов. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна быть и молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».